Похоже, ты потеряна для общества, прониклась духом Вавилонских. Почему бы и нет, пожала плечами Настя. Ничего в этом плохого не вижу. И правда, ничего плохого нет, согласилась Мария. Я бы и сама не против поучиться, но отец меня не отпускает из Лихтенштейна, а все сильнейшие магистры воды сейчас живут в Петербурге, ближайшие только в Пруссии, но отношения с соседями у нас натянутые. Я задумался. Нужно признать, что статус мага земли, который я так тщательно скрывал, в последнее время все чаще переставал быть тайной. Удивительно, что до сих пор ко мне никто не пришел с требованиями или предложениями. А еще меня заинтересовала Маша. Она была не просто капризной дочкой графа, в ней чувствовался потенциал. Сейчас она, как неограненный алмаз, которому нужна рука мастера, чтобы стать настоящим бриллиантом. «Ничего не обещаю», — сказал я наконец. «Подозреваю, что в первый день полковник Скала будет обучать ваших гвардейцев маршировать. Меня это не особо интересует». «Как маршировать?» — удивился Павел. «Это еще зачем?» — Скала, с легкой усмешкой, пояснил. «А как вы думали, каждый нормальный боец должен уметь маршировать?» «Ну да, конечно», — кивнул Павел, но все равно было видно, что он не понимает, шутим мы или нет. «Да-да», — подтвердил я, — «вон, как раз в сторону форта маршируйте. Там много мин. Кто дойдет до конца и сумеет вернуться обратно, станет настоящим солдатом». «Я понял, что вы шутите», — улыбнулся Павел, но все равно в его глазах читалось сомнение. «Ну, хрен его знает, шутим или нет», — хмыкнул Скала. «Кстати, спасибо за идею, Теодор. Может, и правда, смотр устроить?» «Ладно», — отмахнулся я, — «идите, занимайтесь. А я с девчонками поговорю. Маша, кофе будешь?» «Да, с удовольствием. А можно снять шлем и бронежилет, а то как-то жарко в нем». «Нет», — я отрицательно покачал головой, сдерживая улыбку. «Ты в нем прикольно выглядишь. Оставь, не еет», — простонала Маша, с досадой глядя на меня. «Я же так зажарюсь. Блин, Теодор, прекрати меня подкалывать». «Настя», — обратился я к своей ученице, — «кофейник у нас наверху. Принесешь?» Анастасия, оглядев высокое здание, с сомнением посмотрела на меня. «Ну, все то же самое, только наоборот», — улыбнулся я, намекая на то, что ей нужно использовать магию земли для изменения гравитации. Настя, сделав глубокий вдох, сконцентрировалась на своей силе. Я увидел, как вокруг нее замерцала аура. Она шагнула вперед, оттолкнулась ногами и с легкостью взмыла вверх, приземлившись на крышу. «Ну нифига себе», — удивился Павел. Я же, не обращая внимания на его реакцию, подошел к Марии. «Мадам, разрешите?» Не дожидаясь ее ответа, я подхватил Машу за талию и, оттолкнувшись ногами, взмыл вверх. «Охренеть!» — снова раздался снизу голос Павла, который с открытым ртом наблюдал, как мы с Машей приземляемся на крыше. Мы уселись на одеяло, разложили приготовленные Настей круассаны. Пока пили кофе, я незаметно для всех сканировал Марию, изучая ее магический потенциал. «Знаешь», — сказал я, когда она, сделав глоток, отставила в сторону чашку, — «если хочешь чему-то научиться, то тебе нужно показать, на что способна». «Показать?» — она с удивлением посмотрела на меня. «Что именно показать?» «Давай перейдем на другую сторону крыши», — предложил я, вставая. Мы перебрались на другую часть крыши. Я подошел к краю и, глядя вниз, на кладбище самоубийц, сказал: «Вон, видишь, там много всякой хрени валяется. Давай, пробуй. Создай из воды ледяное копье и брось его туда». Я указал на скопление ржавых бочек, неподалеку от которых лежала груда кирпичей. По моему приказу Маша начала метать сосульки. После пятой, угодившей точно в цель, раздался оглушительный взрыв. Маша, испуганно вскрикнув, подпрыгнула. «Нормально», — я махнул рукой, — «держи прицел правее. Там еще больше старых боеприпасов. Ты чего хочешь, чтобы я тебе помогла в разминировании? Ну, слушай, должна же от тебя быть какая-то польза», — пожал я плечами. «Я же с тебя денег за обучение не беру». «Я думаю, мой отец будет не против заплатить», — усмехнулась она. «Главное, чтобы был результат. Разберемся. Давай посмотрим, что ты еще умеешь. Покажи нам что-то действительно эффектное». Я взял ее за руку и сконцентрировал свою силу, чтобы усилить ее магический потенциал. Наши энергетические каналы, словно ручейки, слились в один мощный поток. Я, используя свой дар, направил его в тело девушки, усиливая ее чувства и затачивая ее магические способности. Маша вздрогнула, почувствовав мой импульс. «Ой, прошептала она, не отрывая взгляда от меня. «Что это было?» «Ничего страшного. Просто я ГХМ немного подкорректировал твои настройки». Она, все еще не понимая, что происходит, снова сконцентрировалась на создании сосульки, а затем метнула ее. Ледяная стрела, со свистом рассекая воздух, полетела в сторону здания и попала точно в цель, прямо в центр стены. Стена, не выдержав удара, рассыпалась на мелкие осколки. «Ну нифига себе!» – прошептала Маша, глядя на то, что осталось от стены. «А теперь попробуй еще раз». Я закрыл глаза, продолжая удерживать связь с ее энергетическими каналами. Мое ядро, словно мощный генератор, начало качать в ее тело энергию, усиливая ее магический потенциал. В голове промелькнули схемы и формулы, позволяющие разогнать ее способности, довести их до максимального уровня. Воздух вокруг нее начал мерцать, а затем, в следующее мгновение небо над нами заволокло тучами. Маша, подняв руки, начала создавать из воздуха ледяные глыбы, которые, повинуясь ее воле, с грохотом обрушивались вниз. Через час Маша, хоть и бледная от истощения, но буквально визжала от радости. Она с нескрываемым восторгом наблюдала, как созданные ею снаряды, словно ракеты, с грохотом врезаются в цели, разбрасывая вокруг себя ледяные осколки. А Настя, стоявшая рядом, с нескрываемым интересом смотрела на меня. В ее глазах я видел легкий оттенок ревности. «Паш, смотри, что покажу!» — крикнула Мария, обращаясь к брату, который наблюдал за ее фокусами снизу. Заигравшись, она запустила ледяное копье прямо в грузовик Гордеевых, в тот самый, на котором сюда приехали их гвардейцы. Водитель, который как раз дремал в кабине, с криком выскочил оттуда. «Дорогая, осторожнее», — сказал я, подойдя к ней. «Я вел тебя своей энергией, а теперь ты использовала свою. Тут настройки немного другие». «Ой, простите», — виновато прошептала Маша. «Я не хотела». «Да блин», — покачал головой Павел, разглядывая пробоину в кузове. «Все равно, впечатляюще». Когда пришло время обеда, мы спустились вниз. Судя по взрывам и крикам, доносившимся неподалеку, скала тоже не бездельничал. За деньги, что заплатил Гордеев, я мог бы заказать организацию банкета для всей гвардии из самого дорогого ресторана Вадуца. Но делать этого, конечно, не буду. Им нужно привыкать к суровой солдатской пище. Поэтому на обед привезли полевую кухню. Из больших армейских котлов пахло гречневой кашей и тушенкой, едой, к которой привыкли настоящие солдаты. Но, глядя, как бойцы Гордеевых с недовольным видом ковыряются ложками в тарелках, я понял, что такая еда им не по вкусу. «Ну что, господа», — сказал Скала, посмотрев на часы, полчаса прошло. «Не хотите есть, значит, не голодные. Сдаем тару, и марш-бросок на 20 километров». До конца вечера я уже не стал особо прокачивать Машу, потому что она сильно выдохлась. Я показал ей пару медитаций, Настя тоже подключилась. До вечера у нас был сеанс йоги и расслабления. В отличие от солдат, нам еще два раза приносили еду из самого дорогого ресторана, потому что мне курс молодого бойца не нужен, девушкам тоже. Зато, когда бойцы вернулись с марш-броска, остывшую кашу они ели с аппетитом. Они думали, что вернутся обратно к семьям, в свои теплые казармы, но я сказал Гордееву, что если он заказал курс молодого бойца, значит, все будет по-настоящему. Я их забираю на неделю, едят то, что я даю, и селятся у меня в ангаре. Они были не в восторге, но деваться им некуда. «Ну, как они?» – спросил я у Скалы, наблюдая, как измученные за день бойцы рассаживаются по ангару, чтобы немного отдохнуть. «База есть, за неделю чудес не случится, но, если накроет артиллерия или налетит бомбардировщик, они не наделают штаны и строй держать смогут. А дальше все зависит от каждого индивидуально. Среди них есть достаточно сильные люди. Они знали, на что подписывались. Только есть один вопрос», — задумчиво произнес Скала. «Мне нужно пару танков. И где я тебе их возьму?» «Ну, я уже созвонился со знакомым прапорщиком», — улыбнулся Скала. «Он сказал, что парочку спишет. Не понимаю, как это государство еще стоит, если у них танки со складов списывают. Ладно, завтра устроим настоящую тренировку. Усадьба Аркадия Иосифовича. Вадуц, княжество Лихтенштейн». Вечер опустился на Вадуц, мягко окутывая город прохладой. Закат раскрасил небо в нежные желто-розовые тона, которые медленно растворялись в наступающей темноте. В саду, окружающем усадьбу Аркадия Иосифовича, шелестели листья, а птицы, устроившись на ветвях деревьев, готовились ко сну. Аркадий Иосифович, откинувшись на спинку кресла, с наслаждением вдыхал прохладный воздух, пытаясь хоть немного расслабиться. Но мысли, словно назойливые мухи, кружились в его голове, не давая покоя. Его прошлое, оно не отпускало его, будто призрак, постоянно напоминая о себе, о том, кем он был, о том, что сделал. Аркадий Иосифович, или, как его называли в прошлом, купец, был одним из лидеров повстанческой организации, которая боролась за освобождение Лихтенштейна от власти Российской империи. Он был человеком дела, прагматичным и расчетливым, и, в то же время, умел видеть перспективу, просчитывать действия противника на несколько шагов вперед. Именно ему, купцу, было поручено самое важное – снабжение. Он организовывал поставки оружия, боеприпасов, медикаментов, продовольствия. И делал это блестяще, используя все доступные ему методы. Еще тогда, в молодости, он понял, что деньги – это не просто средство оплаты, а инструмент. Инструмент, который может открыть любые двери, решить любые проблемы, достичь любой цели. И он умел пользоваться этим инструментом в совершенстве. Но времена изменились. Те, кто сражался рядом с ним, кто разделял его идеи и готов был пожертвовать всем ради свободы Лихтенштейна, многие из них погибли, а те, кто выжил, изменились. Они, ослепленные жаждой власти и наживы, забыли о прошлом, о той мечте, которая когда-то их объединяла. Теперь, учитывая, что власть легко захватывает лес, а противопоставить ему и его теням особо никто ничего не может, оставалось либо выйти из игры, либо устранить леса. Внезапно в памяти Аркадия Иосифовича всплыли лица тех, кто был для него не просто соратниками, а друзьями. Главный, так называли лидера повстанцев. Никто не знал его настоящего имени и его прошлого. Он появился из ниоткуда и быстро объединил вокруг себя всех недовольных. Он был сильным одаренным, обладал даром убеждения, умел вдохновлять людей, вести их за собой. Помощник, так звали его правую руку. Хладнокровный, расчетливый, безжалостный. Он был тенью главного, его верным исполнителем, и провидица. Ее дар, хоть и был окутан тайной, но именно ее предсказания и видения помогали повстанцам одерживать победы. Она, прозревая будущее, указывала им путь, вела к цели. Вместе они были непобедимы, но судьба распорядилась иначе. Аркадий Иосифович тяжело вздохнул, пытаясь отогнать мрачные мысли. В этот момент он услышал легкие шаги на веранде. «Дедушка, не помешаю», — раздался рядом приятный женский голос. Он повернул голову и увидел Аленушку, которая, улыбаясь, подошла к нему. «Присаживайся, чай будешь», — предложил он ей, указывая на стоящий на столе чайник. «Что ты узнала по нашим вопросам?» Алена грациозно опустилась в кресло напротив него, с благодарностью принимая чашку с чаем. «По-первому, в архивах Вавилонский запросил фотороботы повстанцев, — начала она. — Пришлось заплатить деньги, и все копии документов исчезли. Хорошо сработано. А что касается самого нашего ГХМ-героя?» — спросил Аркадий Иосифович, наблюдая, как Аленушка, сделав глоток из чашки, с удовольствием прикрывает глаза, наслаждаясь вкусом ароматного чая с бергамотом. «Я была около этой башни, — опросила специалистов. — Камень, который там использован, имеет потрясающую крепость. Это не просто камень, а какой-то бетон, с непонятными примесями. Точно не природное образование». Вавилонский выдал себя, задумчиво произнес Аркадий Иосифович, почесывая бороду. «Парень очень сильный, но весьма глупый, потому что маги Земли действительно нужны всем. Думаю, что анализ делали не только мы, и они тоже увидят данные с видеорегистраторов. Подозреваю, что Лихтенштейн теперь будет нужен не только государствам. Вавилонский понадобится многим, чтобы разобраться и понять, откуда утерянная магия вновь появилась. Что еще интересного?» «Он вызвался обучать гвардию Гордеевых», — ответила Алена, ставя чашку на стол. «Хорошая идея. Можно было бы и своих ребят отдать, но, боюсь, он не возьмет. В последнее время у нас напряженность возникла», — покачал головой Аркадий Иосифович. «При всем уважении», — сказала Алена, — «Теодор хоть и выглядит молодо, но он явно не дурак, понимает, что связь с повстанцами у вас есть, и наверняка больше всего его беспокоит тени. Вы не думали, как от этого избавиться? А вот это уже совсем не твое дело, моя дорогая». С легкой усмешкой покачал головой Аркадий Иосифович. «Твои родители еще под стол пешком ходили, когда я такие проблемы решал. Я хотела помочь. Знаю, что ты ненавидишь теней, Но пока они помогают нашему делу, они нужны. Не ты же со своими ножами пойдешь и убьешь леса», — добавил он с усмешкой. Алена гордо вскинула голову. «Если надо, пойду и убью». Аркадий Иосифович рассмеялся. «Ладно, отчаянная моя, давай так, сходи к Вавилонскому и скажи, чтобы был осторожнее. Мне поступило сообщение, что наемники прибыли в Вадуц. Вероятно, на него будет покушение». «То есть вы хотите сдать леса?» — с удивлением спросила Алена. «Нет, я хочу помочь Вавилонскому, хотя понимаю, что он в этом не нуждается, и посмотреть, как он будет действовать. Мне стоило больших усилий уговорить Харитона отказаться на время от мести. Он молодой, всего не понимает, а его дядя — последний, кто действительно радеет за нашу идею душой. И если сгинет эта молодежь, тогда можно считать, что все было зря». «Беру свои слова обратно», — улыбнулась Алена. «Вы уговорили Лиаса нанять иностранных наемников, чтобы не пострадал Харитон, и теперь пытаетесь его же сдать?» «Ну да», — Аркадий Иосифович совершенно серьезно кивнул. «Я же сказал, что у меня еще есть порох в пороховницах. Я интриги и почище плел. Давай посмотрим, как все будет развиваться. А дальше я, по факту, буду принимать решение, что делать с Теодором Вавилонским». Он сделал глоток чая и, задумчиво глядя на Аленушку, произнес: «Нравится мне этот молодой человек», — сказал он наконец. «Есть в нем потенциал. Вопрос в том, на что этот потенциал будет направлен». Глава 11. Я сидел в своей лавке, лениво просматривая ленту новостей на ноутбуке. Новости, как всегда, пестрили сообщениями о политических интригах, экономических кризисах и прочих радостях жизни. Но меня это мало интересовало. Мои мысли были заняты совсем другим. Поиском новых источников антиквариата. На самом деле, дела в лавке шли как нельзя лучше. Поток клиентов не иссякал, и каждый день я заключал выгодные сделки, продавая редкие, восстановленные мной вещи. Но, несмотря на успех, я понимал, что запасы старины не бесконечны, и чтобы не остаться без товара, нужно было искать новые места силы, где можно раздобыть что-то интересное. Семен Семенович, сидевший напротив меня, с энтузиазмом листал на экране своего планшета разные предметы старины, которые он находил на сайтах онлайн-аукционов и интернет-барахолках. Он, словно заправский аукционист, с жаром описывал мне каждую вещь, рассказывая ее историю и озвучивая цену. «Смотри, Теодор», — сказал он, поворачивая ко мне экран планшета, — «этот кубок, похоже, из настоящего серебра, 19 век. Какая работа, посмотри на эти узоры. Продают всего за 30 тысяч рублей, а его реальная цена не меньше 50. Да это просто подарок, нужно срочно его купить». В этот момент он внезапно вспомнил о чем-то и хлопнул себя по лбу. «О, кстати, совсем забыл. На почту лавки пришло письмо от представителя китайца Сонга Едонга. Письмо было на китайском языке. В нем говорилось о каком-то сайте для богатых людей. Я попытался зарегистрироваться, как представитель нашего магазина, но меня не пустило. Когда я лучше перевел письмо, оказалось, что символы, которые я принял за непонятные знаки, были логином и паролем. А еще нужно было ввести код приглашения, который, к счастью, тоже был в письме. «Покажи», — я повернул к нему ноутбук. Семеныч, щелкая по клавишам, открыл сайт, выполненный в темных тонах. «Красиво, дорого, богато», — прокомментировал я, разглядывая на экране стильный логотип «Золотой лотос». «На этот сайт можно попасть только по рекомендациям. Тут продается антиквариат и другие ценные вещи для очень состоятельных людей. Вот, например», Семёныч нажал на кнопку «Аукционы». «Здесь представлена уникальная коллекция фарфора 18 века, а здесь – картины импрессионистов». «Хм», – протянул я, внимательно изучая открывшееся меню. «А цены? Цены?» Семёныч начал водить мышкой по строкам, указанным в юанях. Он открыл калькулятор, чтобы посчитать. «Твою мать!» – пробормотал он. «Ага, если перевести на рубли, то... Ох, ё-моё!» Он выпучил глаза. «Да», – я кивнул, – «серьезные ребята тут тусуются». Мы еще несколько минут просматривали аукцион, изучая представленные там вещи. Но больше всего меня заинтересовал другой раздел – «Заказы». Я открыл его и увидел длинный список желаний. Богатые люди, не скупясь, предлагали баснословные деньги за редкие и уникальные предметы. «Смотри», Семёныч ткнул пальцем в экран, «какой-то клан Рыжие Лисы хочет купить чашу династии Мин, начала 16-го столетия, за сумму, которая в рублях составляет всего 700 тысяч. Насколько я разбираюсь, такой предмет в описанном состоянии будет стоить не меньше 3-4 миллионов. Хм, интересно, может, нам тоже попробовать что-нибудь купить или продать? Давай посмотрим, что у нас есть на складе. Если найдем что-то подходящее, смело отправляй заявку. В этот момент я услышал, как у входа остановилась машина. «Я открою», — крикнул Семёныч. Через несколько секунд он вернулся, сопровождая молодую девушку в черном кожаном плаще. «Теодор, к тебе гостья. Алена Матвеева, собственной персоной. Какие люди, и без охраны», — улыбнулся я. «Давно не виделись. Как дела?» Она, с легкой усмешкой оглядев лавку, кивнула в сторону. «Отойдем поговорить?» Я пожал плечами, и мы прошли в подсобное помещение. «Ты спалился, Вавилонский», — сходу выпалила Алена, как только за нами закрылась дверь. «Спалился?» Я с недоумением посмотрел на нее. «Не понимаю, о чем ты?» «Понимаешь, об охренительно здоровенной башне, прочности которой позавидует любой бункер, о той самой, что ты соорудил на востоке Лихтенштейна, когда отбивался от наступления австро-венгров. Или этого недостаточно, и мне назвать что-то еще? В общем, ты крупно спалился». «Ну, спалился, так спалился», — пожал я плечами. «А тебе-то что с того?» «Понятно, ты даже не осознаешь, в какой заднице оказался. Может, дедушка и ошибся в тебе, и ты, на самом деле, оказался гораздо глупее, чем он считает. Но не переживай, я в тебе точно не ошиблась. Я изначально особо не рассчитывала на твои выдающиеся умственные способности». Я нахмурился, начиная раздражаться от ее снисходительного тона. «Слушай, давай ближе к делу. Зачем ты пришла? Что тебе нужно?» Она вздохнула и посмотрела на меня уже более серьезно. «Еще одна причина моего приезда. Хоть ты в последнее время и ведешь себя как засранец, я не знаю почему, но отношения у вас с дедом стали какими-то холодными. Но это не мое дело. Он всегда готов к диалогу и беспокоится за тебя. Я приехала от него с посланием. Дедушка хотел передать, что в Вадуц прибыли наемники. И есть информация, что прибыли они по твою душу». «Наемники?» Я усмехнулся, про себя отметив, что, судя по всему, моя персона снова стала кому-то очень интересна. «И что им от меня надо? Откуда я знаю?» Она пожала плечами. «Но, как я вижу, тебе все равно. Ты что, вообще никого не боишься? Где паника, страх и вот это вот все, что обычно происходит с людьми, когда они узнают, что за их голову назначена награда?» «Пфф», — фыркнул я. «Все просто. Ты же сама только что сказала, что я спалился. По-вашему, я кто? Маг камня, металла или даже земли? Ну так вот, зачем мне тогда паниковать?» Услышав это, Алена подозрительно прищурилась. «Пускай приходит», — продолжал я. «Я могу раздвинуть горы, завалить всех камнями, создать свои собственные ловушки». Я почесал за ухом, сдерживая улыбку. «А вдруг я окажусь настолько сильным, что смогу весь Лихтенштейн под землю за собой утащить?» «Хм», — протянула Алена, с сомнением глядя на меня. «Если бы такой маг существовал, то, полагаю, его бы первым делом попытались завалить или использовать в своих интересах. Да, это было бы логично, но, как видишь, я пока еще живой, и работаю только на себя. А, может, меня просто не трогают, потому что у меня нет такой силы?» «Ладно», — она пожала плечами. «Я поняла, ты опять что-то придумываешь. В любом случае, спасибо, что предупредила. Я передам это своему начальнику гвардии. Пусть разберется». «Хорошо», — кивнула Алена. «Мне пора ехать. Только прошу, подумай над своим отношением к деду». «О, подожди секунду. Я хочу ему кое-что передать», — сказал я и пошел в мастерскую. Похоже, со мной хотели поиграть в свои игры. Вроде и предупредили о готовящемся нападении, но никакой конкретики, кто, когда, откуда. «Ну, раз так, тогда и я вас заставлю немного подумать». Я спустился в подвал и, немного побродив там, нашел то, что мне было нужно: небольшой плоский камень, похожий на скрижаль. Его когда-то принесли мне на оценку, думая, что это артефакт древней цивилизации. Но он оказался всего лишь куском стены, на котором кто-то что-то написал. Ценность этой вещи была практически нулевая, но мне она приглянулась. И я, используя свой дар, немного подкорректировал ее, превратив в своеобразный магический каменный щит. Затем увеличил эту скрижаль, смешав с другим камнем, и спрятал в магическое кольцо с маленьким рубином. Теперь при активации кольца будет появляться созданный мной каменный щит. Написал записку для Аркадия Иосифовича, и затем поднялся наверх. «Вот», — сказал я, вернувшись к Алене, — «передай это своему деду. Пусть активирует это кольцо нажатием на рубин, а потом не забудьте его вернуть мне обратно. Ты же понимаешь, как это выглядит?» — спросила Алена, с недоверием глядя на кольцо. «Я все понимаю», — кивнул я, — «а еще я понимаю, что у Аркадия Иосифовича охрана не зря получает зарплату, и работают далеко не простые специалисты. Они смогут решить, активировать или нет. Только не забудь вернуть это колечко, оно достаточно ценное. А если мы захотим вдруг выкупить его у тебя, тогда другой разговор. Возможно, позже мы договоримся о цене, но для начала нужно вернуть». Она еще немного поколебалась, а затем, кивнув, взяла кольцо. «Хорошо, я передам. Усадьба Аркадия Иосифовича, Вадуц, княжество Лихтенштейн». Аркадий Иосифович откинулся в своем любимом кресле-качалке, задумчиво поглаживая бороду. Тени, отбрасываемые пламенем камина на стены кабинета, плясали, будто призраки, создавая ощущение таинственности. В воздухе витал аромат старых книг и дорогого табака. В этот момент раздался легкий стук в дверь. «Дедушка, ты занят?» На пороге появилась Аленушка. «Заходи, заходи, моя дорогая». Аркадий Иосифович махнул рукой, приглашая ее внутрь. «Как раз хотел тебя видеть. Рассказывай, ты доставила Теодору мое послание?» «Послание-то доставила», — начала она, подходя к камину и протягивая руки к огню. «А еще он просил тебе передать вот это». Алена достала из сумки кольцо с рубином и протянула его деду. «Да, интересно», — протянул Аркадий Иосифович. «Интересная вещь попала в руки Вавилонского, но, учитывая его работу, это и не удивительно. Ему так много всякого разного приносит. Скажи, дорогуша, он объяснил тебе, что это такое?» «Нет, дедушка». Аркадий Иосифович указал пальцем на свой перстень, украшенный большим рубином, который он носил на среднем пальце правой руки. «А это, знаешь, что?» – спросил он. «Да, это ваше пространственное кольцо». «Именно», – кивнул Аркадий Иосифович. «Они похожи, не так ли? Кстати, я рассказывал тебе историю, как мне досталось такое колечко». «Нет, дедушка. Когда-то его купил один богатый коллекционер», — Аркадий Иосифович хитро улыбнулся, — «в таком же магазине, как у Теодора Вавилонского, в обычной антикварной барахолке. А я уже снял его с трупа этого незадачливого коллекционера». Он сделал паузу, а затем, с легкой усмешкой, добавил: «Тогда я был еще молодым и горячим». Алена хмыкнула и покачала головой. «К этому кольцу еще письмо прилагается, но Теодор просил прочитать его только после активации. Честно говоря, я бы не стала рисковать. Вдруг это что-то опасное, и таким образом он хочет вас убрать?» Аркадий Иосифович посмотрел на нее с улыбкой, затем задумчиво потрепал свою бороду. «Слишком топорно и прямолинейно для Теодора», — покачал он головой. «Нет, дорогая моя, Вавилонский не из тех, кто будет действовать так грубо. Если бы он хотел убрать меня, то придумал бы что-нибудь более изящное и неожиданное». Перед ним возникла дилемма: активировать кольцо или нет. Это могло быть опасно, внутри могла оказаться взрывчатка или что-то подобное. Но в конце концов, любопытство победило. «Пойдем-ка на улицу», — сказал он, поднимаясь с кресла. «На всякий случай». Они вышли на веранду. Аркадий Иосифович, не теряя времени, активировал свой энергетический доспех. Как говорится, береженого Бог бережет. «Вот», — сказал он, протягивая кольцо Алене, — «активируй нажатием на рубин, дедушка». Алена с опаской посмотрела на него. «А если?» «Да не бойся, трусиха. Давай, делай, что сказано». Алена, глубоко вздохнув, решительно нажала на рубин. Раздался легкий щелчок. Воздух замерцал маревом. В следующее мгновение прямо перед ними появилась настоящая каменная стена серого цвета, с гладкой поверхностью, чуть выше человеческого роста, и по длине чуть меньше 4 метров. Алена отпрянула назад, удивленно глядя на внезапно появившуюся стену. «Что это такое?» — спросила она, с недоверием дотрагиваясь до нее рукой. «Это», — Аркадий Иосифович задумчиво почесал затылок, — «я так понимаю, укрытие». Он подошел к стене и постучал по ней кулаком. Камень был прочным и холодным. «Укрытие?» — переспросила Алена. «Но зачем хранить такую странную глупость в кольце? По факту это щит. Когда ты оказываешься под градом стрел или под атакой одаренных в чистом поле, эта странная глупость может спасти жизнь тебе и еще нескольким людям». «Ладно, посмотрим, что нам написал Теодор». Алена развернула письмо и протянула его старику. «Аркадий Иосифович, прочитал он вслух, вы, как опытный человек, наверняка догадались, что в кольце превосходный каменный щит, один из редких артефактов, который я обнаружил совершенно случайно. За все время существования моей лавки, я нашел несколько таких экземпляров. Сколько их всего на свете, я понятия не имею. И где они хранятся, тоже не знаю. Башня на поле боя была в одном из таких устройств. Постскриптум. После активации, пожалуйста, поднесите кольцо к стене, чтобы снова спрятать ее. С уважением, Теодор Вавилонский. Постскриптум 2. Не забудьте вернуть кольцо его законному владельцу, то есть мне. Спасибо. Удивительно, Алена покачала головой. Получается, Вавилонский вовсе не маг земли, а просто использует подобные артефакты, не знаю. Не верится мне что-то. Аркадий Иосифович задумчиво потер бороду. Но парень оказался еще интереснее, чем я предполагал. Наверное, нужно сообщить остальным, это может изменить планы по нападению. В этот момент Аркадий Иосифович вспомнил разговор с Лиасом, руководителем одного из крыльев повстанцев, который решил немедленно ликвидировать Теодора Вавилонского. Он даже нанял специальный отряд наемников, которые специализировались на устранении сильных одаренных. Но Аркадий Иосифович был против этой затеи. Он пытался переубедить Лиаса объяснить, что Вавилонский может быть им полезен, но его не послушали. И теперь наемники уже прибыли в Вадуц, чтобы выполнить свое кровавое поручение. Лиас не внял просьбе Аркадия Иосифовича не устранять Вавилонского, но решил пока повременить с наемниками, испытать их на ком-то другом. Есть и другие цели, которые нам мешают. Теперь Аркадий Иосифович хотел, чтобы они потерпели неудачу или погибли. Нужно кое-кому позвонить. Он набрал номер и подождал, пока на том конце провода поднимут трубку. «Передай боссу, что я ошибался», — сказал Аркадий Иосифович в трубку. «Не отправляйте наемников к Вавилонскому. Если отправите, они все погибнут. Я уверен, что он — маг земли». Положив трубку, он улыбнулся. «Ну вот, теперь все будет хорошо». Алена, недоуменно покачав головой, деактивировала кольцо и пошла к воротам. Аркадий Иосифович вернулся в дом и, стоя у окна, проводил ее взглядом. Теперь, как только до босса дойдет его послание о Вавилонском, как о маге земли, ситуация должна кардинально ускориться. Аркадий Иосифович понимал, что это сообщение вызовет бурю эмоций и пересмотр стратегии у повстанцев. Маг земли – это не просто сильный одаренный. Это легенда, воплощение мощи самой природы. Если бы Вавилонский действительно обладал такой силой, то его ликвидация стала бы приоритетной целью. Аркадий Иосифович надеялся, что его слова заставят Лиаса отправить наемников немедленно, наплевав на подготовку. А эти наемники, они не смогут справиться с этой задачей. Аркадий Иосифович, с самого начала, был против этой затеи. Он говорил, что план не сработает, и наемников вообще не стоит нанимать. Но все были против него. Ему возражали, что Вавилонского, в любом случае, нужно убить. Ведь он представляет угрозу для всех них. О нем уже много говорят даже в империи. Но этот парень не должен умереть. По крайней мере, не сейчас. На следующий день посылка была доставлена прямо в мою лавку. Я взял в руки небольшой деревянный ящичек, обитый бархатом, и с помощью магии просканировал его содержимое. Внутри, тот самый артефакт, который я отправил Аркадию Иосифовичу, каменный щит, спрятанный в кольцо с рубином. Я усмехнулся про себя, представляя, как Аркадий Иосифович, этот старый интриган, пытался понять, в чем подвох. Наверняка думал, что я хочу убить его с помощью хитроумной ловушки. Ну и ладно, подумал я, откладывая ящичек в сторону. Пусть гадают, маг земли я или нет. В этот момент раздался стук в дверь, и в лавку вошли трое гвардейцев, слон, кувалда и шмель. Все трое смотрели на меня с нетерпением. «Ваше благородие, мы, собственно, по делу», — обратился ко мне слон. «Вы же обещали, все готово». Я махнул рукой, прерывая его. «Возвращайтесь в казармы и идите в оружейную. Сейчас туда их доставлю». «Отлично», — радостно воскликнул кувалда, потирая руки. «Пошли, парни». Они развернулись и поспешили к выходу. Я же спустился в мастерскую и погрузил гвардейские доспехи в подземный лифт, созданный специально для перевозки грузов из лавки в казармы и обратно. Через пару минут я уже стоял в огромном зале, который раньше был самым обычным подвалом, а теперь превратился в оружейную комнату. Гвардейцы уже были тут как тут. «Вот ваши подарочки», — сказал я, указывая на доспехи. «Разбирайте». «Охренеть», — пробормотал слон, с восхищением разглядывая броню. «Как давно я не ощущал этого. Прямо чувствуется, какая от него мощь идет». «Да», — согласился шмель, с улыбкой поглаживая броню. «А мне не хватало этих чувств, когда мой доспех снова со мной. Признаться честно, мы до самого конца не верили, что у тебя, Теодор, что-то получится». «Ага», — добавил Кувалда. «Лис так светился от счастья в своих доспехах, а мы делали ставки, когда его доспех накроется, и он снова останется ни с чем». «Ну ладно, не болтайте», — буркнул слон, толкнув их в бок. «Мы все верили в Теодора. Я же подумал, что скала, на самом деле, не зря так сурово проверял новый доспех лиса. Все-таки доспех, сделанный по новой технологии ГХМ, рода Вавилонских, это то, что должно работать безотказно. А учитывая, что я встроил туда теневой кристалл, скала, скорее всего, до сих пор не верит, что это все нормально работает, и не бомбанет в самый неподходящий момент. Ладно, развлекайтесь. Я, пожалуй, пойду». «Подождите, ваш Броди», — остановил меня слон. «У нас есть маленький вопрос. Мы сейчас выйдем, а там парни уже не первый день ждут, когда их броню обновят. Что нам им передать?» «ХММ», — я задумался на секунду. «Передайте, что следующая партия из полудюжины штук будет готова через 2 дня. А во», — обрадовался слон. «Сразу 6, отлично, большое спасибо». Вернувшись в свою мастерскую, я сразу приступил к работе. Необходимо было быстро изготовить детали для 6 новых доспехов. Мои верные големы-ювелиры уже вовсю трудились над механическими частями, но вот главная проблема, мне нужны были теневые кристаллы, которые служили источником энергии для этих доспехов. Я обещал гвардейцам, что все будет готово через 2 дня, но у меня не было ни одного кристалла. Все остальные материалы я мог сделать без проблем, но теневые кристаллы добывались только одним способом – убийством теней. Я тяжело вздохнул, понимая, что придется самому идти на охоту. Мог бы, конечно, отправить кого-то из своих гвардейцев, но я был единственным, кто мог с легкостью находить места скопления теней. Мой дар позволял мне чувствовать их присутствие, словно маячки, указывающие путь. Но не в каждой тени был кристалл, и не факт, что я успею добыть нужное количество за такой короткий срок. Новость, которую мне передала Алена, о прибывших в Вадуц наемниках, честно говоря, меня особо не волновала. Это мелочь, по сравнению с тем, что, по моим предположениям, могло скоро произойти. Я понимал, что сейчас все аристократы Лихтенштейна лихорадочно набирают гвардию, закупают оружие и артефакты. Ведь вскоре начнется настоящая война. Деньги, которые я получил от китайца и от Гордеева, были, конечно, хорошим подспорьем, но их все равно не хватило бы на то, чтобы содержать огромную армию, а на небольшое количество воинов я не рассчитывал. Еще раз тяжело вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. Недавняя битва у башни, на Восточном фронте, заставила меня задуматься о том, как я еще слаб. Да, я становился сильнее с каждым днем, но этого было недостаточно. В том бою я действовал на грани своих сил и возможностей, и еще чуть-чуть, и мог бы потерять не только своих бойцов, но и себя. Мысль об этом заставляла меня нервничать. Ведь если я, глава рода Вавилонских, погибну, то кто защитит моих людей, кто позаботится о них? Окраина Вадуца, княжество Лихтенштейн, подпольное предприятие. Сгустки черной переливающейся энергии клубились по стенам, извиваясь, как гигантские пиявки. Под потолком горели тусклые лампочки, их свет терялся в клубах тьмы, отбрасывая мерцающие тени. Лес, руководитель одного из самых могущественных крыльев повстанцев, сидел за массивным металлическим столом. Его лицо, частично скрытое под капюшоном, выражало недовольство и раздражение. Вокруг него по комнате послушно сновали тени, будто призраки, исчезая и появляясь, сливаясь с окружающим мраком. «Ты уверен?» – прошипел он. Этот ублюдок посмел такое сказать, его голос, холодный и резкий, разрезал тишину комнаты, заставив вздрогнуть человека, стоявшего перед ним. Помощник, молодой худощавый мужчина с опаской посмотрел на своего господина и поспешил объяснить. «Да, господин, он сказал, что наемники – это пустая трата денег, что они ничего не смогут сделать с Вавилонским, и еще, что все они погибнут». Лес, услышав это, вскочил из-за стола и с силой ударил кулаком по металлической поверхности. Тени вокруг него яростно зашипели, сплетаясь в разные формы. «Что, значит, не справится?» – взревел он. «Этот старый ублюдок-купец изначально был против моего плана. Он и других пытался отговорить. Они справятся. Я лично их проверял. Да они порвут этого молокососа на части». На самом деле, новость, которую ему передал помощник, вывела Лиаса из себя. Купец, которого он считал не просто своим союзником, а в чем-то даже учителем, посмел усомниться в его силе. Он, Лиас, за последние годы добился многого. Его влияние в княжестве росло с каждым днем, как и его армия. Он подчинил себе не только тех, кто остался верен идее освобождения Лихтенштейна, но и тех, кто боялся его силы и его теней. А теперь этот старик, этот слабак, который прячется за маской добродушного дедушки, посмел усомниться в нем. «Господин, конечно же, вы правы», — помощник кивнул. «Купец уже слишком стар, чтобы управлять делами. Его разум затуманен, не то, что ваш. Он боится, что вы придете к власти». Лиас, услышав эти слова, успокоился. «Конечно, боится», — кивнул он. «И скоро мы всем покажем, чего стоим на самом деле. Впрочем, я принял решение. Нападения на Вавилонского через 2 недели не будет. Вы решили передумать?» Помощник с удивлением посмотрел на него. «Неужели слова этого старика так сильно вас задели?» «Передумать? Ни за что», — Лиас усмехнулся. «Вместо этого наемники отправляются завтра». «Мудрое решение, господин», — кивнул человек. «Не стоит этим людям простаивать. Они получили немалые авансовые выплаты. Прикажете готовить план операции нападения на лавку, чтобы уничтожить Вавилонского и его бизнес?» «Нет», — покачал головой Лиас. «Мы нападем на его усадьбу. Завтра отправим туда наемников. С ними пойдет Демидас. Он уже сносно контролирует теней. Он нас не подведет. Его задача будет вывести оттуда одну особу». «Вы говорите о графине Анастасии Разумовской?» «Да, она нужна мне». «Вам?» — помощник удивленно приподнял брови. «Но Харитон, ты опять не так понял», — отмахнулся Лиас. «Как женщина, она меня не интересует. Мне нужна заложница». Помощник задумчиво почесал голову. «И что же вы собираетесь с ней делать?» Лиас наклонился вперед. «Подарю ее Харитону. Он станет моим должником. И тогда ни этот старик-купец, ни остальные не смогут отклонять мои планы». «Будет сделано, господин», — кивнул помощник. Он уже собирался уходить, но вдруг остановился. «Господин, вы же помните, что у Вавилонского сейчас находится еще и гвардия Гордеевых. Непонятно, то ли на обучении, то ли для усиления. Возможно, у них тайный союз». «Неважно», — Лиас отмахнулся. «Так даже лучше. Нанесем удар еще и по Гордеевым». Он рассмеялся, и его смех отразился от стен, превращаясь в леденящий душу хохот. Глава 12. Я все еще работал в мастерской, когда на улице стемнело. Семен Семенович, распрощавшись с последними клиентами, закрыл лавку и отправился домой. С Калия донес информацию о готовящемся нападении. Он не удивился, спокойно приняв мои слова к сведению. «Доспехи для гвардейцев я уже отдал, и сейчас все они были в полной боевой готовности, ожидали моего приказа. Мне же оставалось только дождаться Бориса, который должен был приехать за мной». Я поднял голову, прислушавшись к своим ощущениям. Мое магическое чутье, которое становилось с каждым днем все острее, уловило движение на улице. Кто-то подъехал и остановился прямо у входа. Дверь открылась, из машины вышел человек. «О, а вот и Борис как раз приехал». Я вышел в зал, и мой водитель уже стоял перед входом, но не один, а с железякой на руках. «Блин, такой толстенький», — засмеялся Борис, ставя голема на пол, «а такой легкий, даже удивительно». «Что тут удивительного?» — усмехнулся ему. «Просто я не хотел, чтобы ты сорвал спину, поэтому дал ему приказание стать полегче». «Ну что, ты готов, мой юный будущий тенеборец?» Борис вытянулся по струнке и поднес раскрытую ладонь к виску. «Всегда готов. Откуда столько энтузиазма? Ты еще скажи, что всегда мечтал стать тенеборцем». «Нет, не мечтал, но стрелять я люблю». «Ну, у меня для тебя есть и хорошая, и плохая новость. Стрелять ты будешь, но не из своего оружия. Сейчас все покажу. Железяка, в мастерской все готово. Иди туда и вооружись». Голем посмотрел сперва на меня, затем на Бориса, после чего приложил свою маленькую ручку к голове, в точности повторяя его действия, и заковылял в мастерскую. «Это что сейчас было?» – удивился Борис. «Дети так быстро учатся», – пожал я плечами. Я провел его в подсобку и показал на экипировку, которую подготовил специально для него. «Надевай. Это что за херня?» – недоуменно спросил он, с опаской разглядывая представленные там вещи. «Это не херня, это костюм, который спасет тебе жизнь, в случае чего. Давай, одевайся быстрее, и не задавай глупых вопросов». Боря попытался надеть на себя все сам, но у него ничего не получилось. Пришлось мне показывать ему, что куда. В принципе, я понимал, что, наверное, перемудрил. Это был обычный и легкий кожаный доспех, который не защитит от пули или даже от меча. Поверх него надевается куртка. Он не будет отличаться от модной одежды, которую здесь предпочитают носить. Но внутри доспеха были специальные пустоты, заполненные нефритовой пылью, напитанной энергией. Защита есть на локтях, руках, коленях и даже в штанах. Обычные военные штаны тоже были замочены в концентрированном растворе нефритовой пыли в течение 2-3 дней и напитаны магией. Мельчайшие частицы пыли въелись в ткань, обеспечивая дополнительную защиту. Это был спецзаказ, который оказалось не так сложно выполнить. Когда я все это придумал, Семёныч, заметив мою задумчивость, спросил, что нужно. Я рассказал ему о своей идее. Он посоветовал обратиться к кожевнику, магазинчик которого находился неподалеку, за углом. В итоге, работа заняла несколько часов и стоила смешных денег. Кожевник смог вырезать все по моим схемам, а я уже загнал туда нефритовую пыль. После чего он все собрал воедино. И теперь Бориса будет не так-то просто убить. «А это твое оружие», — сказал я, вручая Борису метательные ножи. Они крепились под курткой, на специальной перевязи. К ним — гранаты. «О», — обрадовался он, — «я уже думал, что тут все плохо, а тут есть, чем воевать. Гранаты — распылительные, в них — нефритовая пыль. Отлично». Борис схватил легкие компактные гранаты и начал распихивать их по специальным ячейкам. Обувь у него тоже была специальная. В подошве сапог я проложил тончайшую прослойку нефритовой пыли, потратив на их изготовление сущие копейки. Это кожевник, выполнив мой заказ, посоветовал своего знакомого мастера, который специализировался на работе с обувью. В итоге, старые ремесленники сделали все в лучшем виде. Затем я выдал Борису короткий меч и автоматический арбалет с барабанами, в которых были стрелы с наконечниками из нефрита. Он все надел, оружие повесил, но затем, заметив, что есть еще какие-то подвязки на спине, поинтересовался, зачем они нужны. «Потом увидишь, для чего», — сказал я. «Ладно, хватит копаться, пора выдвигаться». Мы сели в машину, и я попросил его отвезти нас в бедный квартал на окраине, где были настоящие трущобы. «Там есть тени», — уточнил он, с азартом потирая руки. «Не уверен, но будем искать. Там живет много бедных людей, которые часто исчезают, и их даже не будут искать. Плюс криминал в том районе повышенный, а значит, случаются и убийства. В таких местах обычно собираются тени, на заброшках, в подворотнях, там, где они могут устраивать засады, чтобы какого-нибудь случайного прохожего завалить, а потом спокойно отсидеться, переваривая энергию, чтобы их никто не трогал». Через 30 минут мы подъехали к нужному району. Здесь, в отличие от центра города, где царили роскошь и порядок, время, казалось, безнадежно застыло на месте. Обшарпанные дома, выстроенные в ряд, сгрудились вдоль узких улочек, забитых мусором и грязью. Кое-где, в окнах, затянутых пленкой или заколоченных досками, тускло мерцал свет. По улицам, спотыкаясь о выбоины в асфальте, сновали редкие прохожие. Одни, с опущенными головами, брели куда-то в ночи, словно призраки. Другие, сгрудившись в небольшие группы, стояли у бочек с кострами, бросая на нас настороженные взгляды. Мы проехали несколько кварталов, но я так и не обнаружил присутствия теней. «Давай на тот завод», — сказал я Борису, указывая на огромное и полуразрушенное здание, которое застыло вдалеке. «Там есть тени?» «Да, немного, но есть». «В каком количестве?» «Всего лишь четверо». «Маловато», — хмыкнул Борис. «Ну, для тебя и четверых может быть за глаза», — усмехнулся я. «Но, согласен, маловато». Мы подъехали к заброшенному заводу, который был окружен высоким металлическим забором с колючей проволокой. На воротах висел ржавый замок. Я щелкнул пальцами, и замок рассыпался, превратившись в кучку ржавой пыли, а ворота с жутким скрипом разъехались в стороны. «Проезжай». Он заехал на территорию завода, припарковал машину, и мы вышли на улицу. «Боря, сними куртку. Сейчас покажу тебе, зачем нужны эти подвязки». «Да я уже догадался», — тяжело вздохнул Борис. «Вот как, а почему не возмущался? А какой смысл?» Он пожал плечами. «Если надо, сделаю. и, не дожидаясь моего приказа, присел. «Какой ты догадливый у меня, однако!» Я скомандовал железяке, и тот, послушно подчинившись, залез в эту подвязку спиной. Получилось так, что теперь голем висит на спине Бориса, спина к спине, как маленький ребенок. «Видишь, Боря», — сказал я, — «теперь можешь почувствовать себя папой». Он, скривившись, пробормотал. «Очень смешно. Ситуация, конечно, может показаться смешной, но она может тебе спасти жизнь. Тени — это опасные твари. Они любят нападать со спины. Ты, конечно, неплохой боец, но с по-настоящему сильными тенями еще не сталкивался. Я максимально усилил твою экипировку, чтобы защитить от них, но не могу отрастить тебе глаза на спине», и немного задумался. «Не, ну есть, конечно, варианты на будущее, но это потом. А сегодня твою спину будет прикрывать железяка». Мы пошли по территории завода, осматривая развалины. «Теодор, можно вопрос?» – спросил Борис. «Зачем ты меня взял с собой? Ведь есть и другие гвардейцы, гораздо сильнее меня. Понимаю, что это неспроста. Как ты догадался? Лучше скажи мне, Боря, какой у тебя дар?» «Физик», — ответил он, не отрываясь от осмотра территории. «Хочешь, расскажу секрет, который мало кто знает», — предложил я, когда мы уже подходили к главному зданию завода. «Физический дар кажется менее привлекательным, чем какой-нибудь дар огня. Огневики не только сильны физически, но могут еще усиливать свое тело, и к тому же владеют техниками. Но, я скажу тебе, что физики, на самом деле, не слабее огненных одаренных. Все зависит от прокачки. У физиков есть разные аспекты, тьмы, света и другие. Вот скажи, ты замечал, что твои раны быстро заживают?» «Да, было дело», — Борис, немного смутившись, кивнул. «Ну, рассказывай». «В одном подразделении меня даже называли кошкой», — усмехнулся он. «Как-то, после очередного задания, все возвращались с ранениями. У каждого было по одному ранению, а у меня, сразу два. Но я выздоровел быстрее всех. После этого меня прозвали кошкой, типа «заживает, как на кошке». «Стоп», — перебил его, — «так в поговорке же говорится, что быстро заживает на собаке, а не на кошке. Ну, когда я лежал в госпитале, как-то раз ведерко сметаны целиком съел», — пояснил он. «После этого меня стали называть кошкой». «Надо же, Борис кошка», — рассмеялся я, — «не ожидал. В общем, твой аспект – регенерация. Она связана с целительством. Конечно, ты не смог бы стать настоящим целителем, но, если научиться управлять этой энергией, раны могут заживать прямо на глазах». Мы вошли в центральное здание завода и внимательно осмотрелись по сторонам. Помещение было огромным, с высокими потолками, уходящими в темноту. Свет фонариков выхватывал из тьмы фрагменты облупившихся стен, станков, механизмов. Все вокруг напоминало декорации к фильму ужасов: ржавые трубы, обломки бетона, куски металла. Стены были покрыты трещинами и грязью, а пол усеян битым стеклом и мусором. «Да уж», — пробормотал Борис, — «жуткое местечко. Я сюда даже днем не пошел бы один». «Согласен, но тени любят такие места. Кстати, знаешь ли ты, что эти твари обожают охотиться на целителей? Для них это высшее наслаждение. Твоя энергия, сущность, словно магнит для теней». «Да, твою ж мать», — вздохнул Борис и поморщился. «Я понял, я приманка». «В точку», — кивнул я. «Раз уж ты все знаешь и ничего не имеешь против, то можем начинать. Сейчас немного поиграем с твоей энергией. Не переживай, больно не будет». Я подошел к нему, положил руки на его плечи и сконцентрировал свой дар. Мои пальцы, словно сканеры, начали считывать информацию о его теле. Затем я направил свою энергию в его энергетические каналы, аккуратно подкручивая его настройки, и почувствовал, как его магическое ядро, будто просыпаясь ото сна, начинает вибрировать, отзываясь на мой импульс. Потоки энергии заструились по его телу, расчищая заблокированные каналы и пробуждая скрытые резервы. Это было похоже на настройку сложного музыкального инструмента. Нужно было найти нужный тон, частоту и ритм. И тогда вокруг Бориса начала мерцать аура, сначала слабая, еле заметная, но с каждым моим импульсом она становилась все ярче, насыщеннее, приобретая золотистый оттенок. Борис вздрогнул, а затем с удивлением посмотрел на меня. «Капец!» — воскликнул он, разминая плечи. «Такое ощущение, будто я помолодел лет на 15. «Только за школу курить не начни бегать», — усмехнулся я. «Это временный эффект, но сейчас тебе эта сила очень пригодится. Твой магический резерв сейчас работает на полную мощность, и аспект целительства усилен. Аспект, он удивленно посмотрел на меня, это что еще такое? Потом объясню, я махнул рукой, сейчас не время, просто поверь мне, готовься, сейчас начнется настоящее представление. Словно в подтверждение моих слов, в закрытом помещении подул холодный ветер, он пронесся по старому зданию завода, заставляя зазвенеть осколки стекла под ногами. Где-то вдалеке раздалось протяжное заунывное завывание. «Боря, ты сейчас светишься для теневых тварей, как яркий маяк в темную ночь», — сказал я, глядя на него. «Тени сейчас будут сбегаться на тебя, как мотыльки на свет». Я чувствовал их присутствие, 4 темных сгустка энергии, и еще несколько, привлеченные энергией Бориса, должны стянуться с соседних территорий. Хотя точно сказать нельзя, все зависело от силы аспекта целительства у Бори, а в этом я еще до конца не разобрался. Вскоре мы зашли в большой зал, где когда-то находился сборочный цех. Вдоль стен тянулись конвейеры, а на полу были разбросаны ржавые инструменты и пустые ящики. «Вон, смотри», — воскликнул Борис, указывая на темный угол помещения, где только что мелькнула тень. Тень, похожая на огромную клыкастую собаку, медленно выступила из темноты. Она, пригнувшись к земле, будто хищник перед прыжком, наблюдала за нами своими красными горящими глазами. Не дожидаясь моих указаний, Борис выхватил из-под куртки меч и бросился вперед. Я же отошел в сторону, с нескрываемым интересом наблюдая за представлением. Настало время испытать мое новое изобретение. Меч Бориса рассек воздух и угодил точно в цель. Но тварь была еще жива. Она зашипела и кинулась в ответ. Боря, опешив, отскочил в сторону, уворачиваясь от удара. Когти тени, острые, как бритвы, просвистели в воздухе, задев его по руке. Борис вздрогнул, но, стиснув зубы, быстро отступил назад. Яйки, клац-клац, раздался с его спины басовитый рык железяки. Борис даже не успел понять, что происходит, как голем вскинул руки и разрядил в тень обойму с нефритовыми дротиками. Охренеть, только и смог пробормотать Боря. В этот момент вышла еще одна тварь, и, зарычав, бросилась на меня. Я создал вокруг себя барьер из взвеси камней и пыли. Тень отпрянула назад. Не, усмехнулся я, так не пойдет. Боря, ты же хотел пострелять, доставай свое оружие. Эта тень была огромной, больше похожей на клубок черного дыма, чем на живое существо. Она извивалась и шипела. Ее очертания были размытыми, иногда казалось, что она вот-вот растворится в воздухе. Но, в следующий момент, ее форма становилась четкой, а из нее тянулись длинные и острые когти.